Всем привет! Меня зовут Никита, я программист из Германии.
А меня зовут Ярослав. Всем привет! Специалист по маркетингу из Москвы. И это наш Андреа подкаст. В этом подкасте мы будем обсуждать, разбирать и пытаться понять темы и вещи, которые окружают нас, а также делиться историями и наблюдениями из нашей жизни, которые связаны или не связаны с основными темами подкаста.
Мы будем затрагивать такие темы, как NFT, бизнес, влияние пандемии на общество, экономику и развитие предприятий и технологий, отношения, личные финансы, спорт и многое-многое другое. Все это мы будем дополнять забавными или, как нам кажется, забавными историями из нашей жизни, наблюдениями и всяческими рекомендациями, если они кому-то нужны.
Те, кто слушает этот подкаст, особенно те, кто его дослушает, очень просим поделиться минимальной обратной связью. Лайк, дизлайк, коммент, отписка, подписка, поставьте звездочки, дайте рекомендации или скажите, в какую сторону вам бы хотелось, чтобы этот подкаст развивался. Прежде чем мы перейдем к основной теме, которая называется «Доставка еды и продуктов в России и в Германии», Никит, давай переходить в диалог и попробуем поразгонять пару минут, и потом погрузимся в основную тему. Да, дам небольшую вводную слушателям. Никита живет в Германии, и последнюю неделю или полторы недели он совершил небольшой евротрип. Как сказал Никита, в этом подкасте мы будем обсуждать не только основные темы, которые заявлены на обложке и в описании, но и делиться всякими историями из жизни. Переходя к одной из таких историй, этот подкаст должен был быть записан еще неделю назад. Но Никита взял и уехал в какой-то срочный евротрип, которым он очень хочет сейчас с нами поделиться, особенно историей из него. Никита, веди, пожалуйста, слушателей в то, где ты, что ты, как ты и что же там за история такая произошла. И после этого перейдем к основной теме.
Да, дорогие слушатели, я на самом деле сейчас записываю это все из Гамбурга. Я живу там уже лет 5-4 с чем-то. Сам я из Москвы. И так получилось, что моя младшая сестра, она в России занимается вольтежировкой. Это сумасшедший спорт, где гимнастки, вокруг них по кругу бегает лошадь, они на нее запрыгивают и крутят на ней всякие сумасшедшие элементы. Она этим занимается в Москве, и она поехала со своей командой на международный турнир в Ахен. Это на юго-западе Германии. К слову об этом, это единственная возможность, как можно въехать в Европу из России в условиях пандемии и карантина. Только всякие спортивные и религиозные мероприятия позволяют человеку путешествовать без карантина и изоляции на въезде. Это так, к слову. Так что, если вам куда-то хочется поехать, то записывайтесь в паломничество. И вот моя сестра со своим клубом поехала в город Ахен, и я подумал, я должен их навестить, сестру хотя бы увижу. А еще к этому как бы моя мать записалась к ним в команду как врач, чтобы тоже поехать. Ну и я поехал через Дюссельдорф в Ахен, там провел с ними неделю, смотрел эти сумасшедшие выступления, посмотрел пару городов. И да, в какой-то момент мы даже, так как Ахен находится в 5 минутах от Нидерландов, мы даже на машине просто доехали в Нидерланды, посмотрели город Маастрихт, потому что как бы границы-то они открыты, ездить можно абсолютно без проблем. Ну да, была там одна смешная история, когда мы в последний день всех этих соревнований решили всем коллективом пойти куда-нибудь. Нам пришла идея пойти в термы. Только в Германии все термы были закрыты из-за карантина и пандемии, а в Нидерландах никакого карантина больше нет, поэтому термы там были открыты, и мы подумали, ну что ж, 20 минут проехать, ничего страшного.
И... Никит, извини, пожалуйста, перебью тебя.
Yes.
А что такое термы для меня и слушателей?
А, извините, да. Термы – это даже трудно как-то объяснить, это как такие большие спа-центры, но при этом обычно они основываются на том, что там горячая вода, то есть, знаешь, там бассейны с горячей водой, с какой-нибудь соленой водой, то есть это такая, можно сказать, оздоровительный бассейн, можно сказать. Там еще всяческие спа-штуки, но это не бассейн, то есть это вот есть отдельно бассейн, а есть отдельно термы, и в термы обычно ходят для, там, для релаксации и так далее. Есть один смешной пункт, который был никому из нас неизвестен, и мне он был неизвестен тоже, хотя я вроде живу рядом и живу в Германии, и в Германии тоже такой бзик есть.
Ну, мы поняли.
В термы ходят голышом. Да-да-да. И понимаешь, самое смешное, что у меня-то уже был опыт походов в термы, но в Германии все-таки немцы немного более адекватны, чем голландцы. У них такая демократия. Они делят термы на две части и говорят, вы либо хотите купаться в плавательных костюмах, либо без. Но вы как бы не пересекаетесь, если вас это напрягает. А в Голландии им вообще просто до лампочки. И нигде на никаких сайтах никакой информации об этом не дали, потому что это как бы априори в Голландии все знают. Мы идем в термы, мы идем купаться голышом. А ты должен все понять, что мы команда, там человек в 20, там, знаешь, я, моя мать, четверо 12-летних детей, какие-то девушки, какие-то там тренера, их просто туда приехали. А, и у одного из тренеров с собой был, она приехала с 2-летним ребенком. И мы как раз-таки, когда хотим уже в эти термы войти, то есть мы пришли, сказали, мы зарезервировали на 20 человек, там у нас большая группа. Она нас осматривает и говорит, а ребенку нельзя, 2-летнему? Мы так, в смысле нельзя? Он говорит, ну, типа, все плавают голышом, и поэтому детям до 12 лет нельзя. Я так, а то есть дети в 12 лет вас не напрягают, что они будут плавать с какими-то старыми голландскими дедами голыми, нафиг. Мы, конечно, сразу сказали, да ну нафиг. Ни у кого даже задней мысли не было после этого в термы идти, мы просто поехали в какой-то там средневековом городке вечером, погуляли по улицам. Но просто это было очень смешно, когда мы там все пришли, уже хотим зачекиниться, и нам говорят, а 2-летнему нельзя, а почему? А то у нас все голые плавают. И нигде этой информации не было, и как кто-то пошутил, что, ну, конечно, для голландцев-то это нормально, типа, не надо было никого предупреждать о том, что здесь не носят одежду.
Никит, давай перейдем к основной теме. Основная тема у нас сегодня – это доставка еды и продуктов в России и Германии. Что вообще происходит с этим рынком, как он появился, и его устройство, что на самом деле очень интересно, да? Потому что курьеров и там заказы, и приложения мобильные видят все. А как оно на самом деле работает, что там под капотом? Об этой информации сейчас уже больше, но не все, далеко не все знают, как это все работает. Ну так вот, мы собрали с Никитой эту информацию, обсудили и решили поделиться ею с вами, потому что это действительно интересно. А вначале, прежде чем мы перейдем к каким-то конкретным тезисам и статистике, хотел бы сказать такой момент, что мне в одной из статей понравилась аналогия про сервисы доставки еды и продуктов, что вот, знаешь, как раньше люди ходили к колодцу набирать воду, сейчас вода есть в кране, и ты не задумываешься о том, там, нужно пойти набрать воды или заказать воду заранее. У тебя вода есть там вон, в душе, в туалете, да, под краном, все такое. Но с продуктами, хотя магаз на каждом углу, тебе все равно нужно выйти, потратить время. Если это город, это минимум все равно 20 минут, полчаса. Если ты за городом живешь, ну это будь здоров, здрасте, приехали, это там поехать надо в торговый центр, например. То есть тебе нужно покидать дом, тебе нужно там выходить из него, ехать, знаешь, там и так далее. И вот такие сервисы, типа доставки готовой еды и доставки продуктов, они по сути выступают вроде вот такого водоканала. То есть мы как бы очень привыкли к офлайн-магазинам, но тут появляются вот эти штуки, которые сервисы доставки, которые становятся этим самым краном по доставке воды, условно говоря. Разве что она не моментальная пока что, но все равно уже сделала жизнь сильно удобнее. Я говорю, во всяком случае, по себе, потому что я пользуюсь активной доставкой готовой еды в течение рабочего дня. Продукты заказываю не так часто домой. В основном сам покупаю в офлайне. Но на работу, если занятой день, или сижу допоздна, или после работы нужно тренировку, но не успеваю зайти там поесть нормально, в нормальном смысле, знаешь, там я люблю пройтись, прогуляться до столовой или там маленького ресторанчика, что-нибудь такое. Вообще, сервисы доставки готовой еды – это прям бомба. Вот, тёпленькое, широкий ассортимент и относительно недорого, все такое. Ну, а чё, как у тебя дела обстоят с сервисами доставки, прежде чем мы перешли к обсуждению устройства этих сервисов? Пользуешься, чё, в Германии, поэтому…
У меня дела обстоят хорошо, я даже, вот мы записываем сейчас, а час назад я, как раз мне было лень делать ужин, и я заказал себе в местном Лиферанду, и сейчас сильно себя за это укоряю. Да, здесь ситуация такая же, как и в России на самом деле, здесь очень много разных сервисов, как доставки продуктов, так и доставки еды из ресторанов. И у всех этих сервисов, конечно, произошел в 2020 году, логично, что произошел бум. У меня даже есть некоторые статистики, которые показывают прирост, но это мы потом все обсудим. Все эти сервисы работают по всей стране. Я не знаю, насколько хорошо они работают в всяких деревнях, но я знаю, что Есть у них и локальные маленькие сервисы, но есть и такие сервисы, как Lieferando, Lieferheld, что переводится как «доставщик-герой». Это для еды и всякие другие сервисы для доставки продуктов, про которые я до пандемии вообще не слышал. Ну, то есть я слышал, что там у всяких супермаркетов присутствует опция такая заказать еду на дом, если уж прям совсем лень. Но потом, когда началась пандемия, просто из ниоткуда вылетело две компании здесь. Одна называется Gorillas, другая Flink, которые, ну, просто являются вот этими дарксторами, или как их это еще называется, по сути, магазинами с продуктами, у которых, как это перефразировать?
Давай мы сейчас как раз до этого дойдем, введем понятие дарксторы, даркичены, потому что, да, там надо разбираться и объяснять. Я хотел еще сказать одно вводное, и продолжим про дарксторы, вот это вот все. Как бы забегая вперед немного про офлайн-магазины, да, что в статьях, что мнение гендиректоров вот этих лавок, сервисов доставки и прочее, они сводятся к тому, что они останутся. Кому-то нравится туда ходить, потому что пока они исчезнут, это вообще там пройдет миллионы лет и так далее. Когда мы готовились к подкасту, мне знаешь, какая мысль пришла? Ну, мы сейчас с тобой будем, по сути, так нахваливать эти сервисы, и они действительно крутые, но ведь с офлайном тоже происходит много всего интересного, да, вспомнить только вот хотя бы те же магазины Джеффа Безоса, как его, Амазона. Там, где ты просто набираешь продукты, выходишь, и они автоматически у тебя списываются с карточки.
Whole Foods,
который... Даже у нас там... Да-да-да. Даже у нас сейчас в Москве в там всяких торговых центрах есть уже кассы без кассиров. То есть подошел, отсканил штрих-код и вошел. Просто, но тем не менее. То есть офлайн тоже меняется. Вот. Но ладно, мы сейчас не о нем. Давай введем слушателям два понятия, потому что мы с тобой смешали в кучу доставку еды и доставку продуктов. Да? Я сейчас введу, и ты там продолжишь рассказ. Есть дарк-кичены. Это рестораны без зала, где есть только кухня, которые работают только на вынос, то есть только на доставку. И то, про что ты рассказывал, дарксторы. Это как магазин, но, опять-таки, без зала торгового. Там только хранятся продукты в нужном количестве, там, ассортименте. И он работает тоже только на доставку. Примеры дарк-кичинов в Москве назову, ты назови в Германии. Это кухня на районе и, например, ресторан блогера Варламова, я не помню, как он называется. Дарксторы, ну что, вы их сами знаете, это Самокат, Яндекс.Лавка и там многие другие. Давай, Никит, разгоняй дальше.
Честно, дарк-кичины в Германии я... Извини, я не знаю таких. А дарксторы я уже вам назвал, эти Gorillas и Flink, которые занимаются доставкой и доставляют какой-то просто неимоверной скоростью, там, за полчаса по всему городу. И, ну, что интересно, что, конечно, просто этих предприятий до начала пандемии даже же и не было. И они только сейчас и появились во время пандемии.
Угу.
И какой у них огромный спрос. Ну, вот я про свои два говорю, про вот этот Flink. Это предприятие, которое появилось ли оно до пандемии, но как минимум реклама повсюду, реклама, и вообще имя стало на слуху только вот в 2020 году.
Угу. Понял. Да, на самом деле может показаться, что такие сервисы всплыли, да, только в 2020 году, и большинство из них, наверное, там вот в 2019-2018 году появились, но тоже когда копались, готовились к подкасту, знаешь, что выяснил? Оказывается, тема с Dark Kitchen, да, то есть темной кухней, она уже относительно давно существует в России, лет 10 как, сейчас расскажу в каком формате, а изначально вообще появилась в Кремниевой долине, когда туда ломанулись айтишники, но там было мало, в общем, неудобно было постоянно мотаться из долины в рестораны, потому что они были далеко, и тогда они придумали концепт Dark Kitchen, где они поставили там какие-то локальные кухни, но которые готовят хорошую еду, и работали только на вынос в Кремниевой долине. Там конкретно эта модель тогда особо не сработала, ну, потому что там был спрос очень маленький, и, короче, с этим надо было заниматься, но вкратце идеи об этом, то есть, были уже давно. Вот, а в Москве, оказывается, я сейчас говорю про Москву, но в Питере тоже такое, по-моему, было, таким даркичным им лет 10, ну, потому что раньше они назывались не даркичным, а типа «работаем только на вынос». Там всякие небольшие забегаловки с вьетнамской едой.
Не звучит.
Да уж, там типа «работаем только на вынос», всякие суши, роллы, которые чисто вот им звонишь или в интернете пишешь, и они тебе доставляли, только доставляли, к ним нельзя было прийти. То есть я сам не знал, оказывается, то есть как бы по такой модели уже работали. Просто в таких масштабах, с такой скоростью доставки, это вот, да, пошло очевидно только с пандемией.
Погоди, извини, я тебя перебью. Ты сказал Dark Kitchen в Москве, это ты назвал два примера. В каком-то прозвучала фамилия Варламова.
Да, да, у блогера Варламова, который вот ругает регион за то, что там нельзя на великах кататься.
А, вот у него.
Да, да, да. У него есть своя, я не помню, как называется. его это предприятие. Ну, короче, у него есть небольшая кухня, которая работает на определенные районы Москвы. Кстати, вкусно готовит, надо отдать должное. Вот, вот она работает тоже только на вынос. Чисто сделал заказ через Яндекс.Еду, например, и она доставляет. Кстати, раз уж затронули тему.
А, я не знал.
Да-да-да. Раз уж затронули тему. По поводу курьеров, как работает доставка и все такое. Можешь что-то сказать на этот счет или...
Ну, понимаешь, мне кажется, что сам процесс-то, он везде одинаковый. Здесь как бы вот все знают прекрасно, как выглядит курьер или лифера. Ну, ты знаешь, как в Москве знают все доставщиков в зеленом. Кто у нас там в Москве катается?
Этот, Delivery. Delivery Club.
Delivery Club, а в желтом Яндекс.Еда. И, а здесь оранжевый – это вот Lieferando, и красный – это Lieferheld. Работа у них во всех странах будет всегда одна и та же. Другой вопрос, конечно, наверное, вопрос зарплаты. Сколько в России зарабатывают доставщики в этих сервисах?
Ну, я здесь вскрою карты, потому что я нашел инфу, да, причем даже разную. Сейчас я ей поделюсь чуть попозже. Я хотел, знаешь, я имел в виду, я неправильный вопрос задал. Я что хотел обсудить? По поводу того, вот как организована доставка. Так вот, смотри, там интересный момент есть. Мы с тобой сейчас упомянули как отдельные вещи, да, dark kitchen, типа кухни на районе, так и уже перешли к агрегаторам или маркетплейсам еды, грубо говоря, Яндекс.Еда и там Delivery. Так вот, смотри, что я нашел. Значит, история работает так. Некоторые рестораны просто подключаются к маркетплейсам и используют мощности маркетплейса с точки зрения доставки, да, то есть он полностью перекладывает доставку на маркетплейсы. То есть маркетплейс, например, Яндекс должен отправить своего курьера на машине, на велосипеде, кстати, на чем они ездят, мы тоже обсудим, там, на чем угодно, отправить в ресторан, он забирает еду и везет. Есть те, кто работают самостоятельно, то есть те, у кого есть свои курьеры, и они работают через свое приложение, через сайт и так далее. Но сейчас, как я понял, да, все больше ресторанов начали понимать, что им нужно тоже подключать доставку. Они работают по смешанной модели. У них есть свои курьеры, прям вот, которые работают только на ресторан. Но они также размещаются на маркетплейсах и используют мощности маркетплейса, будь то Яндекс или Delivery. Таким образом, они не тратятся лишний раз на курьеров, на их организацию и на отслеживание, но как бы платят чуть больше за доставку маркетплейсам. Там, да, долю заказа отдают. Тоже интересный момент. По поводу зарплаты. Значит, самое высокое, что я слышал, чем хвалились, Dark Kitchen. Вот один Dark Kitchen хвалился тем, что у него курьеры получают по 60-70 тысяч рублей. И при этом их еще кормят на этой кухне в перерывах. Им выдают памятки. Это вот интересно. В памятках написано о том, как себя вести в случае ДТП. Кстати, такие ДТП у них, они говорят, часто случаются. Прикинь, ты едешь такой курьер на велике, знаешь, электрическом, и херак через машину. И все макароны разлетелись, как, короче, по пешеходному переходу. И ты такой, ой-а! Да, вот, говорят, что такие случаи происходят.
И раньше... Я думаю, тебе в этот момент не очень смешно.
Вот. Значит, что говорят создатели сервиса, да, менеджеры, они говорят, что такое происходит не так уж редко, как хотелось бы. Раньше они решали это там чуть ли не лично. Сейчас не есть надо, у каждого курьера памятка, что делать в таких случаях, да. Ну, не только в таких, но в том числе. Они там дают какие-то документы или контакты водителю или там пешеходу, с кем у них случилось ДТП, а тот уже разбирается с компанией. Короче, у него даже основной посыл был такой, то, что вот все жалеют курьеров и так далее, они действительно большие молодцы, они это заслуживают, но не стоит их жалеть за то, что они брошены, потому что он говорит, это совсем не так. То есть за курьерами следят, справляются о здоровье, смотрят, как они одеты. К этому тоже перейдем подробнее. Вот эти вот самокаты, велики, машины, это все им выдается, им рассказывается, как с этим работать, что делать, если попал в ДТП, что вы не одни, вы можете прийти погреться там, да, отдохнуть перед следующим заказом, все такое. Если говорить про другие сервисы доставки, про Dark Store, то там зарплата порядка 35-40-50 тысяч рублей. Это мы говорим ниже, это ближе к регионам история, да, все-таки к миллионникам. А повыше это Москва, Питер. Естественно, многое зависит от количества заказов, от того, как много ты работаешь. Например, у одного сервиса есть такая штука, знаешь, интересная. Они тебе дают электрический велик, потому что это самый удобный способ передвижения. Об этом чуть позже. Но только после того, как ты отработал определенное количество времени, определенное количество заказов выполнил. И тогда ты можешь ездить быстрее, и тогда ты можешь потенциально больше заказов взять и будешь зарабатывать больше. Ну, короче, если отвечать на твой вопрос прямо, это 35-70 тысяч рублей в разных регионах и сервисах. Ну, вот такая зарплата.
Ну, согласись, это очень даже неплохо, учитывая...
Ну, учитывая, что... Да, да, нет, это правда, да, это так. Я бы удивлен, я бы правда удивлен. А ты, кстати, не знаешь, сколько в Германии зарабатывают?
Знаю. Только тут... Только здесь оплата ведется не месячная, а почасовая. То есть, конечно, это все будет зависеть от того, сколько работник в месяц наработает. То есть, если ты там неделю проболел, то это тебе просто не выплатят. Хотя, кстати, говоря об этом, мы еще когда-нибудь будем сравнивать рабочие условия. Здесь бывают частые случаи, когда тебе просто больничные дни оплачивают. Я не шучу, у меня такое было, когда ты заболел, и у тебя, там, не знаю, в пятницу... Я в этот день записал, что ты заболел, а тебе этот день оплатили. Как я нашел информацию, то курьеры доставок, они здесь зарабатывают и в Dark Kitchen, и в вот этих Dark Store'ах, у них примерно одна ставка, 13 евро в час. 13 евро в час, но это около 1000 рублей, что ли, 900 рублей в час. Ну, а там уже дальше, прикиньте себе, там, что в месяц человек работает где-то, ну, часов, от 160 часов, где-то так. Такой у них здесь оклад примерно. Но не надо его сравнивать, еще раз, не надо его сразу сравнивать с российским, все-таки. Давайте, для тех, кто сразу скажет, о, господи, нифига себе, курьер в Германии зарабатывает. Нет, это для, по местным меркам это очень мало, и... По местным меркам это очень даже немного.
Я представляю, как наш мужик какой-нибудь слушает такой, видишь, работяга едет на тачке на работу, такой уставший, знаешь, по шоссе, слышит, ну так, курьер 13 евро в час, знаешь, и просто через две сплошные разворачивается такой, и просто в Германию почесал такой, ух. Ну да, из региона. Ладно, все, шутки в сторону, идем дальше. Знаешь, какую интересную информацию еще нашел? Даже такую под тему. Раньше, до появления массового, да, появления сервисов доставки, там, наркичного, нарксторов, люди преимущественно заказывали через интернет пиццу, суши и роллы, и бургеры.
Это классический заказ на дом.
Да-да-да. Интересно то, что сейчас, в 2021 году, это все еще остается самыми популярными блюдами сервисов доставки еды. Но, естественно, как бы у них уже не такие абсолютные показатели, но все равно они самые популярные. Ну, потому что раньше, во-первых, в принципе, ну, не доставляли тебе блюда ни рестораны, ни готовые, ни вот эти даркичины. Вот, и люди к этому относились больше как от случая к случаю заказать пиццу для вечеринки, например, да, что-нибудь такое, или побаловать себя роллами. А сейчас это все упрощается, удешевляется и... Люди заказывают далеко не только это. Еще интересный момент. Знаешь, что нашел? На 2021 год Москва и Питер заказывают ровно столько же в плане продуктов и вот готовой еды, сколько вся остальная Россия заказывает.
Wow.
Вот, то есть Москва и Питер заказывают столько же, сколько заказывают регионы.
Это такая мощная достаточно цифра, учитывая, что сколько у нас там в общей сложности в Москве и в Питере живет там 20 миллионов человек. В сумме. Да, это очень сильно. Прожорливые 20 миллионов человек, да?
Кстати, знаешь, что тоже приятно удивило? Это то, что, ну да, есть гиганты типа Яндекса, там, Деливери, но они далеко не единственные, кто работает на этом рынке в регионах. В регионах есть свои службы доставки, ну, доставки еды.
Я слышал про какой-то бронебой.
Да, есть такой, он работает в Краснодаре, если не ошибаюсь. Да, то есть есть региональные сервисы доставки.
Я скажу так, я какое-то время здесь жил в деревне все-таки, и на тот момент, конечно, да, это было еще далеко не пандемия, поэтому все эти сервисы еще так не разрослись. Я помню, что там и в ближайшем большом городе на тот момент были свои, да, там были именно свои средства доставки, один какой-то местный сервис, и то этот сервис распространялся только на этот город. А в деревнях и в окрестностях этого города было, конечно, все... Звонить напрямую в ресторан, никакого, конечно, customer experience, ничего, просто звони, называй и жди. И жди очень долго. А если он опоздал, то... И как бы сам... И customer service там тоже не на уровне, знаешь, то есть никто тебе никакого подарочного купона в случае того, что ты он упал, и все твои макароны вывалились на асфальт, не подарит. Но в общей сложности с того момента, как пандемия началась... В Германии, вот у меня сейчас буквально открыты данные с сайта Statista, это вот немецкий сайт, который собирает просто все данные по Германии. Там, мне кажется, там просто какие-то невероятные метрики можно найти, которые, я не знаю, кому они в голову приходят. Они сравнивают оборот рынка доставки. По-моему, здесь-то только онлайн food delivery, то есть без dark store, то есть без доставки продуктов. Они сравнивают годы с 2017 по 2020 и 2021 и делают некие прогнозы на следующие три года, то есть 2022, 2023, 2024. И как бы там всегда можно было видеть рост, потому что, конечно, популярность заказов на дом, она всегда росла. И самый, конечно, огромный скачок во всем обороте логично произошел во время пандемии. И в цифрах, просто в цифрах, если сравнивать, то в среднем там рост был, ну знаешь, всегда... 30 миллиардов евро в год. То есть это оборот всех вообще компаний в Германии, которые занимаются доставкой еды онлайн. И вот в среднем там рост был 30 миллиардов, 40 миллиардов. То есть стабильно, очень стабильно, но все достаточно, ну, достаточно похожие цифры, по сути. Хотя, конечно, блин, нифига себе похожие. 30-40 миллиардов. Разницы вообще никакой. А в 2020 году... этот рост составил 70-75 миллиардов евро. То бишь, это рост в два раза больше среднего роста предыдущих лет. И, конечно, такой огромный скачок в 2020 году, мне кажется, уже ничто не повторит, поэтому в 2021 году он подрос там опять на 40 миллиардов, потому что все уже как-то подуспокоилось. Ну и дальше они прогнозируют, что рынок будет как бы стабильно дальше расти по 30-40 миллиардов в год дальше. Но просто интересно, что, конечно, в 2020 году понятно, конечно, откуда вырос этот сервис, так разрос и стал настолько мощным и отполированным, конечно, когда в одной только Германии рынок подскочил на 70 миллиардов евро. Это достойная причина, чтобы довести свой сервис до идеального состояния.
У меня тут есть чем тебя поддержать в этой теме по поводу роста статистики, выручки и так далее. А да, очевидно, когда был 20-й год, вот период первого локдауна весной 20-го года и позже, там был интересный момент. В принципе, это сейчас речь про Россию. По-моему, на 30-35% за весну лета 2020 года вырос вообще весь e-com, да, то есть заказы через интернет. Не только еды, не только продуктов. Но потом был небольшой откат, да, то есть выравнивание, потому что люди все-таки начали выходить, а на потребление чуть сократилось. Но из всех сфер, которые начали сокращаться в плане онлайн-доставки, там одежда, что-то еще, автозапчасти, доставка еды и доставка продуктов не сократились почти что, прикинь. То есть весь рынок откатился сначала на плюс 30% примерно, рынок доставки, потом он стал корректироваться назад, там кто-то потерял по 12-13%, что было ожидаемо, потому что людей все-таки выпустили из дома. А рынок еды, доставки еды и продуктов остался плюс-минус в тех же позициях и продолжил набирать с точки зрения оборота и количества заказов, соответственно. Это если говорить про Россию в 2020 году.
Ну, ты хорошую, кстати, вот аналогию привел с краном и водой, потому что мне кажется, что ты, конечно, прав, что когда, знаешь, люди почувствовали, что можно ведь никуда не ходить, особенно за продуктами. Я-то все еще за ними хожу. Мне как-то так это удобней, чисто ментально. Но я понимаю, что в среднем очень много людей как бы в это время могли спокойно понять, что а зачем тратить на это время, силы, там, что-то носить, если за тебя это все сделает другой. Кому еще 70 тысяч рублей платят так-то, так что вообще...
Вот, ну да, я сказал уже, подглядел эту историю с водопроводом в другой статье, очень уж она мне понравилась. Хорошо, давай еще пару слов про курьеров скажу, потому что действительно интересно, и перейдем к мясу, так сказать, то есть тому, как работают вот эти вот dark store, dark kitchen с точки зрения технологий. Короче, по поводу того, во что одеваются и на чем ездят курьеры, доставщики dark kitchen и dark store'ов. В общем, оказывается, с момента основания сервисов Яндекс.Лавки, Самокат, Деливери, это порядка, по-моему, 18-19 год. Сейчас мог перепутать с точными датами по всем, но неважно. Короче, за последние 2-3 года они попробовали самые разные способы передвижения для курьеров. Были и эти мопеды, ну типа не мотоциклы, но такие, да, на бензине, типа велики, как их назвать. Ну, короче, мопеды. Но говорят, что это очень травмоопасная штука, и с ними ДТП случались. Вот. А пробовали самокат, но самокаты очень быстро ломаются. Сейчас активно используются машины, электросамокаты, пешочком, само собой, да. Но топом выступают электрические велосипеды. Они, конечно, далеко не самый дешевый способ передвижения. Но об организации доставки мы сейчас поговорим. Но вот среди вот того, что ты назвал, маркетологи, гендиректора этих компаний выделяют электровелосипеды. Да? То есть, естественно, не все курьеры их получают. Кто-то, я говорю, пешочком, кто-то на машине, там как может. Но электровелосипеды пока что топ. Они как-то адаптируются...
Это у них от ранга зависит. Там надо ранг поднимать, чтобы получать разные средства транспортировки. Генерал-майор доставки еды. Ездит со своим кортежем.
Знаешь, ползаказа пацанам на район скинул, такой, ладно. Так вот, и во что они одеваются? Я думаю, те, кто вот живут в больших городах, где работают сервисы доставки, видели то, что летом они одеты полегче, там, в дождь, в снег, они одевают такие теплые там костюмы. По всем сервисам доставки у меня информации нет, но есть по поводу сервиса «Самокат». Значит, там рассказывали интересную штуку. Они не нашли подходящих курток от брендов, которые можно было бы адаптировать, чтобы они были действительно удобными для доставки, но и в то же время теплыми, да, например, или водонепроницаемыми в период дождей, там, осенью, весной. Так вот, они, оказывается, для своих курьеров шили эту форму, куртки, на заказ через фабрику в Китае, насколько я понял. И их, вот, в общем, руководители тоже примеряют на себя эти формы и вполне себе ходят и говорят, реально довольны. Ну, короче, они не экономили в этом плане, и это вот, возвращаясь к моменту про курьеров, они действительно позаботились, во всяком случае, самокат, чтобы тем было тепло, удобно работать, не мерзли, не промокали. Плюс всегда можно зайти перекусить, погреться в Dark Store. То есть все эти куртки, которые вы видите там на доставщиках, я, во всяком случае, видел реально круто выглядящие. Знаешь, стереть бы логотип Яндекса и типа накинуть на себя, реально прикольно смотрится. Всегда интересовало, насколько они удобные, теплые. Ну вот, во всяком случае, по заявлению руководителей этих компаний, да, они действительно теплые, качественные. Более того, пробованные руководителями в том числе.
Ну да, здесь я видел только ребят в огромных оранжевых комбинезонах, когда дождь. Все-таки у нас в нашем городе дожди постоянно. Честно говоря, никогда особо не приглядывался к их обмундированию, ну, кроме вот этих комбинезонов, потому что они прям очень выделяются, особенно оранжевые, когда едет. К чему я обратил внимание, что у них всегда это огромный рюкзак, и я думаю, так везде у всех, что этот рюкзак – это как это термосодержащий, что ли? Как это слово забыл? Я по-русски не говорит, понимаешь?
Одиссей вошел в чат. Ладно. Этот, как он, ну, в общем, сберегающий тепло.
Да. А я просто сначала думал, почему они такие огромные? Ну, они же обычно везут по одному заказу. А мне из-за размера этого рюкзака казалось, что он сейчас, наверное, едет просто в 5 точек сразу. Но потом я увидел, что когда он приходит, его открывает, достает еду, я просто заметил, что он внутри весь обделан этой... Как же у меня было плохо в детстве с химией. Я не знаю, с чего этот материал серебряный, серебристого цвета. Но содержащий тепло.
И волына.
Что-что-что, прости.
Ну, ты так рассказываешь, и вот оказалось, что там не только еда, но и, знаешь, волына.
Ну, в смысле, если ты решил оплачивать наличными и решил не платить, то ему же надо как-то выбить из тебя деньги, то, наверное, там тоже есть тайный отсек для травматического оружия и электрошокера, кто знает. Кстати, а в России были же вроде какие-то...
Шутка.
Слушай, я какие-то смешные случаи в России слышал, где курьеров грабили. Типа их сбивали с велосипеда и крали у них рюкзак. Это так не очень смешно, конечно. Но с другой стороны, блин, представь себе просто человек, да, вот он сидит. Это же не ограбление банка, знаешь, где группа людей сидит и планирует это. Кто-то сидел, просто увидел курьера, подумал, он, наверное, что-то вкусное везет. Просто решил его сбить и забрать рюкзак. Я просто для себя представляю, знаешь, поток мыслей в голове у этого человека. О, курьер, бесплатная еда.
Это бомжи-заговорщики, знаешь. Они собираются в группы такие, знаешь, раньше люди на мамонта входили, они также такие, так, чисто, вот он сейчас из-за угла выворачивает, натягивает ей веревку, он, знаешь, падает на рюкзак, там, ты лезь ему в рюкзак, доставай волыну, потом он не очнулся, а ты макарошки, и побежали обратно за гаражи. На Юшке, знаешь, там, где вот раньше свалка была, на юго-западной, вон там.
Это да, это знаешь, как на Диком Западе грабили поезда, Дикий Восток. Здесь, к счастью, я таких историй не слышал.
Да.
Но давай-ка обсудим реально, как работает эта система, потому что с технической точки зрения реализация такой системы – это очень закомплексованный процесс, и занимаются этим, конечно, такие техногиганты, как Яндекс и другие IT-консалтинговые компании, которые внедряют это для разных предприятий. Давай обсудим вообще, как эта система выстроена, а я могу потом немножко теоретически преподнести несколько терминов, которые с технической точки зрения относятся к этому вопросу.
Окей, давай. Мне удалось найти действительно интересную информацию по поводу сервиса Яндекс.Лавка. Ей, собственно, поделился, если не ошибаюсь, генеральный директор Яндекс.Лавки. В другом подкасте или статье, уже не помню, он рассказал, как это все работает. Итак, я сейчас постараюсь в порядке оформления заказа рассказать, что происходит в Яндекс.Лавке, как офлайн, так и онлайн. Когда вы оформляете заказ в приложении Яндекс, да, ну, значит, в сервис приходит заказ, да, он видит, что человек заказал там такие-то продукты, такую-то еду, например. Дальше этот заказ отправляется в ближайший Яндекс.Лавку, да, то есть тот самый Dark Store, помещение без зала, как такового, я имею в виду, для пользователей, только хранение продуктов. Дальше в этой Яндекс.Лавке, в этом зале, искусственный интеллект, система какая-то, участвует и помогает людям в сборе продуктов в этом самом помещении. То есть искусственный интеллект подсказывает, как построить маршрут, в каком порядке собрать товары, чтобы сделать это максимально быстро. И вот генеральный директор как раз хвалился, что у них скорость сборки одной товарной позиции, SKU, не превышает больше 7 секунд. То есть в течение 7 секунд искусственный интеллект помогает человеку сориентироваться, найти нужный товар и добавить его в заказ, то есть сложить его физически. Но здесь есть и сторона, ну так сказать, офлайн. Не все искусственный интеллект. Ребята уделяют очень много внимания устройству помещения, да, то есть они не делают выкладку красивую, как в магазине, или там каким-то офлайновым маркетинговым идеям, например, а где-то по-разному расставляют товары из одной товарной позиции, где-то, наоборот, специально двигают в конец, чтобы это было удобнее собрать и так далее. Короче, постоянно экспериментируют с устройством дарксторов. И вторая система, то есть это была система сбора заказа, а вторая система – это система диспатча, то есть выдача заказа курьером, который уже будет его доставлять пользователям. Тут очень интересно. Опять-таки, говорю только про Яндекс.Лавку, потому что про нее нашел информацию. Когда заказ собран, когда он как бы в процессе сбора и вот-вот будет собран, система начинает искать, кто сможет доставить. Кто это может сделать, в принципе? Сам курьер лавки, курьер из Яндекс.Еды, это другой сервис, и таксист Яндекса. Система опрашивает сначала своих курьеров. Если они могут, или вот они сейчас завершают заказ и могут вернуться, окей, кто-то из них получит заказ. Если все прям заняты, и типа заказов очень много, система делает запрос в Яндекс.Еду, да, то есть курьерам, которые работают с ресторанами. Вот, если те не могут, то система обращается к таксистам, и те заезжают в Dark Store, подхватывают заказ и отвозят его пользователю. Вот такая история. Это, естественно, я все очень сильно упростил, и внутреннюю кухню мы не узнаем, потому что мы не работаем в Яндекс.Лавке, но вот со слов гендиректора, с его рассказа, работает это все плюс-минус вот так и постоянно оптимизируется.
Я хотел бы чуть-чуть поподробнее остановиться на вопросе системы диспатча, потому что это достаточно интересный аспект вообще в IT, информатике, как эти системы выстраиваются. Я не буду очень идти в подробности, я попытаюсь это как можно проще объяснить, потому что это вообще отдельные несколько предметов в университетах, это целое большое поле исследований, но вкратце, это, по сути, вопрос инфраструктуры информационной, то бишь, как выстроить систему так, чтобы данные в ней эффективно, оптимизированы и быстро, как можно более быстро обменивались без каких-либо конфликтов. Я объясню это на примере, например, Booking. Booking.com, ну, ты знаешь этот сервис, который люди используют, чтобы заказывать отели, номера, бронировать комнаты и так далее, и Airbnb то же самое. Это огромный сервис, в котором в каждую секунду, наверное, сотни транзакций происходит. Транзакции, то есть обменов данных, там кто-то заказал, кто-то отменил, кто-то оплатил, забронировал, кто-то даже, некоторая информация просматривается, что кто-то просматривает эту комнату сейчас, понимаешь, то есть эта информация тоже собирается. И в чем проблема? Как и в истории с Яндекс.Едой, количество вот этих транзакций или обмена данных в минуту и в секунду, оно огромное, так как эти данные должны повсемирно, а в нашем случае по всей России, быть в одном, так сказать, состоянии. То есть не должно быть такого, чтобы один пользователь видел, что на примере букинга смотреть, что ой, в этом отеле нет мест, а другой пользователь видит, что они там есть. То есть там должно быть все консистентно в одном состоянии, для как можно более хорошего user experience и без конфликтов. А какой может в этом моменте произойти конфликт? Вот вам такой пример из истории букинга. Например, вы хотите сделать заказ из Москвы, вы хотите заказать номер, скажем, в Лос-Анджелесе, в отеле. Все мы хотим там номер, желательно в центре. И человек, который живет, скажем, не в Лос-Анджелесе, а где-нибудь в Сакраменто, тоже не очень далеко от Лос-Анджелеса, mm-hmm. тоже хочет заказать в этом же отеле этот номер. Скажем, что в этом отеле остался один номер на этот день свободный. Надо понимать, что для такой огромной системы, как Booking или Яндекс.Еда, весь этот процесс, он не будет работать через один компьютер, не будет обрабатываться на одном сервере. Потому что такое количество обработки данных и транзакций, это просто будет замедлять процесс. Если бы это было так, то ваш заказ еды мог бы, вот вы заказали, и пока вам придет имейл о том, что заказ принят, может пройти минут 5-10, это слишком долго. Как вы знаете, вы заказываете еду, и через 2 секунды, бац, все, а заказ принят, заказ пошел в обработку. Так и должно это быть, потому что они работают по принципу, который позволяет эффективно обмениваться данными. То бишь, человек, который живет в Сакраменто, заказывает номер из Лос-Анджелеса, но информация о номерах из Лос-Анджелеса вообще по всей Америке находится на сервере региональном, скажем, по Америке. Информация по номерам и отелям в Москве находится в региональном в Москве. То есть человек, который живет в Америке, сделая заказ, его заказ обработается на там пару секунд быстрее, чем ваш, потому что он делает заказ, его заказ обрабатывается в локальном региональном сервере, который имеет прямой доступ об информации о вот именно этом отеле в Лос-Анджелесе, он его бронит за там одну секунду, все. Для вас из Москвы это будет немного дольше, потому что это сначала отправляется в региональный сервер с Москвы, у Москвы нет доступа к отелям в Лос-Анджелесе, он отправляет там какой-то еще более региональный центр, тот переадресовывает это на сервис в Америке, тот уже смотрит на отель в Лос-Анджелесе и бронирует его для вас. Проблема может произойти в той ситуации, если вы и человек из Сакраменто решат в одну секунду забронировать этот номер, и может произойти так, что человек из Сакраменто нажал на кнопку, у него там через секунду все обработалось, вы нажали на кнопку, заказ в Москве начал обрабатываться, Москва сначала запрашивает там американский сервис, узнает, что этот номер все еще свободен, получает ответ обратно, обрабатывает его для вас, хотя в этот момент уже все, уже номер забронирован для человека из Америки. И может произойти, это называется конфликт, что вам в приложении будет сказано, ваш номер забронирован, все, приезжайте такого-то числа, и ему будет то же самое сказано. Это как бы самая главная проблема, которую пытаются избежать. Вернемся к нашему примеру с Яндекс.Едой. Тут та же самая история, например, вот с системой диспатча, поиском курьеров. Курьеров очень много, да, но и заказов также огромное количество в Москве. Особенно, как я видел у нас Ярослав в офисе, там много людей заказывает очень много еды одновременно. Поэтому количество обрабатываемой информации, оно достаточно высокое. И поиск этих курьеров, он на самом деле мгновенный, но система выстроена так, чтобы избегать вот такие вот конфликты. Или в случае, например, вот, скажем, человек на юго-западный заказывает еду, ему находят подходящего курьера, этот курьер забронирован для него, но в эту же секунду кто-то из соседнего района заказал еду, а этот курьер находился где-то посередине, и его тоже забронировали. В такой ситуации, конечно, система просто выбирает кого-то из двух, а второго переадресовывает на другого курьера. Но как это выстроено? Как добиваются того, чтобы такие конфликты как можно быстрее предотвращались и ваш заказ происходил с такой же огромной скоростью, как и обычно? А это выстраивается по системе, то есть мы возвращаемся в вопрос разделенной системы, он выстраивается по принципу, есть два принципа. Один называется с очень веселым названием «master-slave», хозяин и раб, когда у тебя есть один сервер, который как бы мастер-сервер, который, так сказать, центральный сервер, и сервера-рабы. И идея заключается в том, что, вот, скажем, вот в Москве есть один этот сервер-мастер и остальные сервера. Идея заключается в том, что по всем этим серверам данные одинаковы. То есть, скажем, вы сделали заказ в Макдональдсе, и все эти сервера, у них это будет тоже записано, что на юго-западный кто-то заказал в Макдональдсе себе еду. Там Ярослав Зазуля заказал себе в офис очень большую порцию бургеров. Но как это будет обрабатываться? То есть у нас есть сервер, первый получает заказ из Макдональдса, он отправляет эту информацию на мастер-сервер, и тот ее быстро, одновременно распространяет на все остальные сервера, таким образом позволяя всем серверам в городе иметь одну и ту же информацию с достаточно высокой точностью. И также это, конечно, еще используется для того, чтобы избегать аварий. А аварии могут произойти, но это уже как бы непредвиденные обстоятельства. Сервер может рухнуть, электричество может где-то потухнуть. Это нормальная просто страховка от таких ситуаций, потому что такая система, она выстроена очень интересно. Вот у вас есть этот сервер-мастер и сервера-рабы. И если, скажем, центральный сервер выпал, то один из серверов-рабов станет тогда центральным. Неважно какой, они выбираются рандомно. И есть еще один способ, который я привел из примера букинга, это когда у вас локальные сервера, которые имеют только локальные данные. То бишь, например, скажем, на юго-западном округе Москвы стоит свой сервер, который считывает данные со всех ресторанов и всех курьеров, и всех таксистов этого района. И в остальных районах такие же сервера, не в каждом районе, а, скажем, там на Москву их штук 5, и они там все охватывают по 1/5 Москвы. И между этими серверами происходит обмен данными. Но в этом-то и заключается задача того, что человек, который заказывает из севера Москвы, и человек, который заказывает там с северо-запада Москвы, если они даже на самом деле примерно рядом находятся, их запросы отправляются на разные сервера и по-разному обрабатываются. Это я очень криво и коротко описал концепт, который используется вот в системе диспатчинга в Яндекс.Еде. Но вы должны понимать, что такие концепты, они используются в огромном количестве сервисов, которые в нашем мире сегодня присутствуют, от брони номеров до Алиэкспресса. Вообще любой сервис, который имеет огромную клиентскую нагрузку и при этом работает в офлайне. То бишь, у него какое-то количество ограниченных ресурсов, которые он должен задействовать, чтобы потом доставить их там до клиента.
В общем, после такого спича от Никиты и этого подкаста его, очевидно, берут на работу в Яндекс, а я буду болтать в этот микрофон в одиночку.
Извините, меня унесло.
Никит, спасибо. Я предлагаю закругляться на этой теме и на первом подкасте. Пожалуйста, слушатели, если у вас остались вопросы по этой теме, мы копнем глубже или ответим на вопросы, которые, может быть, мы не подняли, но у нас есть ответы. Как нам кажется, про общее устройство, интересные факты, немножко статистики мы рассказали по этой теме. Никита, ты так вообще углубился в действительно интересную штуку, потому как устроен принцип диспатча. Это был наш первый выпуск. Он же наш пилот.
А еще, если вам понравилось, то не стесняйтесь и, пожалуйста, в комментариях можете даже предложить, какие темы вам было бы интересно послушать. У нас есть свой план, какие темы мы хотим обсудить, но если появится какой-то спрос на какой-то интересный вопрос, на какой-то феномен, какую-то тематику, какое-то событие, пожалуйста, предлагайте, мы с огромным удовольствием подготовимся и расскажем об этом или затронем это в одном из эпизодов.
Спасибо, что послушали.
Да, так что не стесняйтесь. Это был Андеры подкаст.
Всем пока-пока.